Спасибо.
Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами обсудим ключевые вопросы социально-экономического развития, а по сути, если прямо сказать, возрождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Обращаю внимание, коллег, в этой большой и сложной, ответственной работе мелочей нет. Важно все, что окружает людей, то, в каких условиях они живут, учатся, работают, воспитывают детей. В этой связи хотел бы начать с темы, которая поднималась недавно на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Она такая бытовая, мирная совсем, но для людей, судя по всему, имеет значение. Ну, вот, например, глава семьи из Луганской Народной Республики рассказал о том, как востребована поддержка музыкальных школ, региональных и местных учреждений культуры. И такие проекты реализует президентский фонд культурных инициатив. Хотел бы отметить, в дополнение к профильным федеральным проектам, программам, фонд закупает музыкальные инструменты, оборудование, технику для домов культуры, в том числе в сельских районах для детских творческих школ Донбасса и Новороссии. Отмечу сразу активное участие бизнеса. Именно он такие инициативы поддержал, оказал финансовую поддержку фонду в размере 2,5 миллиардов рублей. Что самое главное, граждане искренне благодарят за такие проекты. И хотел бы повторить, они востребованы, людям нужны, причем людям всех поколений, семьям, молодежи Донбасса и Новороссии. Служат сохранению и развитию культуры этих регионов. Поэтому прошу обязательно продолжить программы по линии фонда культурных инициатив. И в этой связи еще одна тема. Сейчас идет активная интеграция Донбасса и Новороссии в единое правовое пространство страны. Выстраиваются системы управления на уровне субъектов федерации и на местах. Это касается и учреждений культуры, в том числе в муниципалитетах, в сельских районах. Здесь работают специалисты с большим опытом и авторитетом, которым доверяют и которых люди ценят. Они выполняют просветительскую, воспитательную миссию огромного значения и работают с детьми и молодежью. Хотел бы подчеркнуть, при всех административных реорганизациях, знаю, что такой вопрос есть, он обсуждался, при всех вот этих вопросах, конечно, ни в коем случае нельзя допустить сокращения штатов, ставок, зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта. Ну, знаю, что у нас свои нормативы, все понятно, но нельзя же делать сегодня на завтра, нельзя раз и все отключить, или там, где было 10 человек, оставить 2. Ну, так нельзя поступить, я вас прошу этого не делать. Обращаюсь и к региональным властям, и к федеральным. Тем более, что речь-то там о финансировании, ну, минимальном финансировании. Я понимаю, еще раз говорю. Есть стандарты, есть нормы, и к ним постепенно нужно идти. Но нужно идти спокойно. Подумать о трудоустройстве этих людей, так чтобы они не просто были трудоустроены, а могли работать по своему уровню квалификации. Но просто по щелчку сегодня на завтра не делается это. Надо подготовить и спокойненько мы это сделаем без всякого напряжения. Как я уже сказал, речь идет и о этих самых работниках домов культуры, детских, на тренерах и так далее. В целом, что касается всей социальной системы этих регионов, я прошу здесь действовать в высшей степени аккуратно и ответственно. Уважаемые коллеги, напомню ту базовую, интегральную цель, которую мы обозначили. В 2030 году Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей. Для этого мы запустили комплексную программу развития наших исторических регионов. В ней почти 300 мероприятий, которые увязаны с конкретными целевыми показателями, буквально по всем направлениям, включая экономику и инфраструктуру, здравоохранение и образование, культуру и спорт. Вот в прошлом году мы на эти цели направили, я говорил, 1,77 триллиона, чуть-чуть побольше получилось, 1,83 триллиона рублей. Приличные деньги. И в ближайшие несколько лет этот уровень финансирования у нас запланирован, деньги посчитаны, они есть, и нужно, чтобы они никуда не исчезли. В целом, примерно в таком же объеме, каждый год. В целом, социально-экономическое развитие и интеграция воссоединенных регионов набрали хороший темп, прежде всего, благодаря четкой, слаженной работе правительства, федеральных министерств, ведомств и, конечно, коллег в субъектах федерации. На регулярной основе выплачиваются пенсии, пособия, реализуются другие меры социальной поддержки. Ими уже охвачено более 2 миллионов человек, а к следующему году такие выплаты будут получать порядка 3 миллионов граждан. Постепенно восстанавливается экономика, в том числе промышленность, индустрия. Возобновили работу свыше 1,5 сотен предприятий машиностроения, металлургии, горнодобычи, других важнейших отраслей всех этих регионов. Налажена поддержка аграриев, действуют банки и магазины. Ну, что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка, нужно, бояться нечего. Все и так, то, чего боялись раньше санкции, все уже случилось, чего бояться-то? Надо заходить на эти территории активнее и работать там. Обращаюсь и к крупным нашим финансовым учреждениям. После организации на Донбассе и в Новороссии свободной экономической зоны, такой же, как в Крыму и Севастополе, ее участниками стали 75 предприятий. Заявлены проекты, которые позволяют сохранить и создать более 42 тысяч рабочих мест. Менее чем за 2 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях восстановлено более 2000 километров автодорог. Около 6500 жилых домов и социальных объектов. Причем многие из них были, по сути, построены заново. Отмечу и братскую помощь других регионов России, которые взяли шефство над городами, поселками Донбасса и Новороссии. Работу волонтеров хотел бы отметить, представителей общественных объединений и политических партий. Подчеркну, и в экономике, и в социальной сфере наших исторических регионов важно не только восстановить существующие предприятия, инфраструктуру, школы и больницы, нужно создать новые производства, новые социальные объекты, рабочие места, задать импульс долгосрочного устойчивого развития всех сфер жизни этих регионов. Это наша приоритетная, ключевая задача. Хотел бы еще раз настроить всех нас, коллеги, именно на такую ответственную и в конечном итоге результативную работу. Давайте обсуждаем все эти предложенные темы, поговорим на эту тему, если нужно. А я знаю, что есть вопросы, которые требуют и решений. Выйдем на эти решения. Пожалуйста, Марат Шакирзанович Хуснуллин.
Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению мы работаем в рамках утвержденной программы социально-экономического развития. В эту программу мы собрали всех. Это и все правительство, и органы госвласти, и администрация президента, все госкомпании, все 82 региона шефа, значит, и все заинтересованные, в том числе и, значит, кто спонсорскую помощь оказывает, кто шефскую помощь тоже оказывает в этой программе. 32 федеральных органа власти. Значит, с 2024 года мы запустили государственную программу строительства на 3 года вперед с перечневкой всех объектов. Это тоже решение, которое поможет нам плавно вести эту работу. Могу сказать, что сегодня этот проект один из самых крупных инфраструктурных проектов страны. Сегодня в работе задействованы 34 тысячи строителей, 4 тысячи единиц техники, причем материалы, как производятся и на территории, и с каждым годом становится больше, да? Так это и дает работу большому количеству смежных территорий на территории всей нашей страны. Значит, все крупные наши госзаказчики принимают участие. Это единые заказчики, фонд развития территории, Автодор, военно-строительные компании, Россети. Все крупные сетевые компании работают над этой задачей. И мы понимаем, что сегодня вот эта программа инфраструктурного развития, она дает огромный толчок, дает огромную налоговую базу. И что могу сказать, что у нас налоговая база растет с дополнительными объемами, и мы считаем, что в этом году тоже десятки миллиардов мы получим дополнительных доходов в бюджеты новых регионов. Вот начиная с 2022 года было построено и восстановлено 18 тысяч объектов. Это огромный объем, от маленьких до огромных объектов, и каждый месяц это количество у нас добавляется. У нас из позитивного, что вот ваше решение по льготной ипотеке, которое было принято в середине года, оно уже дало толчок жилищному строительству. Мы к концу года первых два дома сдали с привлечением внебюджетных источников. Спрос огромный. Сейчас мы с руководителями регионов просто каждую площадку выверяем, делаем сети, градодокументацию, потому что жители хотят жить на новых территориях, как и жители существующие, так и жители, которые готовы приехать туда, приехать жить там и работать. По дорожному строительству, кроме 2000 километров, что было безусловным рекордом по ремонту, нам удалось полноценно запустить 370 километров связь между Ростовской областью и Крымом. Только за летние месяцы этого года проехало 1 000 000 пассажиров и 1 000 000, значит, граждан проехали на личных машинах, на автобусах только за летние месяцы. Нам удалось это достигнуть за счет ремонта, за счет увеличения пропускной способности. И в новой программе мы расписали на 3 года подряд, что мы будем еще делать по улучшению этой дороги. Это часть Азовского кольца, который по вашим поручениям отработаем, как, так как это наше внутреннее море. И хочу сказать, что здесь, конечно, Росгвардия организовала полноценную охрану всех наших мостов и искусственных сооружений. Значит, большая работа, это очень важно также и для безопасности. Валерий, вы когда вот выезжали с территории, попросили обратить меня внимание на пропускной пункт Гуково. Вот я специально туда поехал, докладываю вам, что мы за прошлый год восстановили 10 пропускных пунктов, все практически крупные, и увеличили пропускную способность с 7000 автомашин в сутки до 35. То есть вот эту проблему пробок на погранпереходах мы практически ее решили. Я хочу сказать здесь огромное спасибо нашим коллегам с погранслужбы ФСБ, строителям, регионам, как новым, так и всем приграничным регионам. Мы еще и максимально постарались дороги тоже привести в соответствие, синхронизировать качество дорог и с одной, и с другой стороны погранпереходов. Огромная работа ведется по восстановлению энергетической инфраструктуры. Здесь у нас Минэнерго, координатор этой работы. Мы очень тесно работаем с коллегами. Приходится где-то и разминировать оперативно, где-то и восстанавливать те сети, в которым постоянно наносятся удары. Но в целом я могу сказать, что мы к осенне-зимнему периоду подошли с подготовленными более 2000 объектами ЖКХ и энергетической инфраструктуры. Для этого коллегами-энергетиками, газовиками построено достаточно большое количество новых газопроводов, построено 8 водоводов протяженностью сотни километров, которые позволили, значит, решать эту задачу. У нас, Владимир Владимирович, были вопросы по связи, но хорошую работу делает большую Минсвязи, большое количество новых станций установлено, работа сейчас по связи с каждым месяцем улучшается, и мы это уже начинаем ощущать. Беспрецедентный объем работы был сделан по восстановлению социальной инфраструктуры. Вот послушайте цифры, 516 детских садов было отремонтировано и построено, 574 школы при подготовке к этому сезону. Причем некоторые школы, как, например, школа номер 15 в Мариуполе, она была фактически восстановлена заново. И регионы шефы, и команды сами губернаторов, и федеральные заказчики. Вот более 1000 объектов подготовили к учебному сезону, работаем системно. И более того, вы еще поручали для горячего питания пищеблоки поставить. И в основном программу завершили по пищеблокам. Для этого пришлось огромный объем реконструкции сделать в старых школах. Но состояние их, Владимир Владимирович, честно сказать, очень плохое было. Вот. Поэтому пришлось, зашли менять пищеблоки, а пришлось сделать глобальные ремонты, чтобы установить то, что есть. Потому что не хватало ни энергетики, ни помещений, все это сделали. Беспрецедентный объем, вот была построена суперсовременная школа в Мариуполе, но вообще у нас мало таких школ даже в стране. Военно-строительная компания сделала прекрасную школу, значит, прямо как образец. Приазовский политехнический госуниверситет запустили к 1 сентября для 6000 строителей. Вы там были, видели, когда активно шла эта стройка. Мариупольский госуниверситет для 2000 студентов был тоже запущен в работу. Теперь это современные вузы, в которых приятно учиться, можно получить качественное образование. С Миноборнауки мы сделали программу на 3 года вперед восстановления всех высших и среднеспециальных технических заведений. То есть эта работа перешла на плавную системную основу. Активно ведется работа по восстановлению спортивных объектов. Из базовых таких могу назвать спорткомплекс Ильичовец. Он практически уже восстановлен, действует. Обновленный Приморский парк. Вы тоже видели этот парк. Вот 78 гектаров парка сейчас полноценно работают. Людей много, коллеги, наверное, подтвердят. С удовольствием люди отдыхают. Огромный объем работы. Работа была сделана по здравоохранению. Значит, и как ремонт и восстановление, и новое строительство, и оснащение существующих. И эта работа продолжается. Я думаю, что мы к следующему году, вот вы также видели больницу интенсивного лечения в Мариуполе, мы тоже ее к следующему году уже полностью закончим. Большинство корпусов уже отремонтировано, действует, поставлено оборудование. У нас постепенно развивается финансовая сфера, открыто более 500 банковских отделений, 86 тысяч счетов юридических лиц и 4,9 миллионов счетов физических лиц. Значит, тоже очень важный вопрос – это развитие финансовой сферы. Очень активно идет работа по свободной экономической зоне. Принятый закон позволяет с уверенностью нам сказать, что все большее количество каждый месяц добавляется предприятий с объемом инвестиций с дополнительными рабочими местами. По линии Минсельхоза ведется поддержка аграриев новых субъектов. Реализовано 9,3 миллиона тонн зерновых и масличных культур. Поставлено более 800 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 4,7 миллиардов. Очень востребованная программа. Коллеги, часть коллег прям перевыполнили программу, просят дополнительные объемы. Минсельхоз очень активно работает. Ну и, наверное, очень важный показатель, что посевная площадь уже 3,2 миллиона га достигла. Несмотря на что, аграрии работают, как бы сложно не было. Валерий, ну и вот заканчивая выступление, я хочу сказать, что, конечно, дальнейшее развитие невозможно без плановости. То, что вы приняли решение о том, что на 5 лет продлить программу с прогнозом до 30 года, это очень серьезный шаг в развитии. Сейчас мы с коллегами и с руководителями регионов, со всеми федеральными ведомствами, с учетом того, что каждое федеральное ведомство выделяет определенный объем финансирования, мы готовим сейчас программу фактически вот до 30 года. Спасибо за внимание. Надеюсь, что вот эта системная работа позволит нам максимально улучшить жизнь людей на новых территориях. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Я так понимаю, что у нас запланировано открытие ряда объектов социальных?
Да, Владимир Ильич, у нас каждый месяц новые какие-то объекты приходят. Вот сегодня мы даже не сговаривались, там ничего специально не делали. Вот ряд объектов, которые готовы к открытию. Давайте мы их послушаем, откроем.
Давайте, пожалуйста. Так, Шуплицова Ирина Владимировна, пожалуйста.
Микрофон. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики, Донецкий Республиканский протезно-ортопедический центр, директор Шуплицова Ирина Владимировна. История нашего предприятия начинается с 1943 года, когда начала работать мастерская по изготовлению протезов для людей, которые пострадали в годы Великой Отечественной войны. До настоящего времени таких масштабных работ и изменений, которые проведены в 2023 году по вашему распоряжению, на предприятии не было. В результате огромной проделанной работы отремонтированы производственные цеха, модернизованы технологические процессы, заменена система отопления, горячего и холодного водоснабжения, заменены входные группы, благоустройство территории проведено, заменено лифтовое хозяйство и многое другое. Но наиболее важным направлением в восстановлении деятельности нашего предприятия является создание на базе предприятия отделения комплексной реабилитации и абилитации для инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий, которая предназначена для оказания услуг не только физической, но и медицинской реабилитации. Созданы комфортабельные палаты, которые отвечают всем требованиям доступности для маломобильных людей. Коллектив Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра выражает благодарность всем, кто принимал участие в восстановлении деятельности нашего предприятия. Мы надеемся, что протезно-ортопедическая помощь и комплекс физических, реабилитационных, психологических мероприятий принесет пациентам, в том числе участникам специальной военной операции, максимальное восстановление здоровья, укрепление психологического благополучия и уверенности в будущем. Спасибо.
Ирина Викторовна, я так понимаю, что до 7 тысяч человек, да, смогут воспользоваться в течение года услугами вашего предприятия?
Да, мы ежегодно обслуживаем до 7 тысяч человек в год.
Ну и там могут воспользоваться услугами вашего предприятия люди самые разные. Там и женщины могут пользоваться, и мужчины, и так далее, так я понимаю, да? Это современное оборудование, которое позволяет все это делать на самом высоком уровне.
Да, совершенно верно.
А сколько у вас работает человек?
У нас работает 88 человек сейчас.
Ну, отлично. Хорошо, пожелаем вам успехов. И уверен, что вы будете с честью выполнять ту функцию, ради которой когда-то, десятилетия назад, было создано предприятие, и ради чего оно обновлено и сейчас, даже не сомневаюсь. Вам и всем вашим сотрудникам всего самого доброго. Спасибо большое. Благодарю вас.
Спасибо большое.
Вероника Игоревна, руководитель ФМБА, она находится, я так понимаю, что в Мариуполе, да, Вероника Игоревна?
Да. Владимир Владимирович, спасибо большое. Спасибо. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению от 29 июня 2022 года в кратчайшие сроки, менее полутора лет, создан многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства в Мариуполе. Создание крупного федерального высокотехнологичного центра решает важнейшую задачу обеспечения высокотехнологичной и высококвалифицированной специализированной медицинской помощью жителей Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и жителей других регионов Российской Федерации. Вот сразу после поручения под руководством Марата Шакирзяновича была создана межведомственная рабочая группа и ФМБА, и Минстрой, и Министерство обороны, которая оперативно отработала в короткие сроки и ФМБА и разработала, утвердила медико-техническое задание. Был выбран генеральный подрядчик, военно-строительная компания, и представители всех заинтересованных ведомств постоянно сопровождали на площадке данное строительство на всех этапах, что позволило завершить его в кратчайшие сроки за 10 месяцев, то есть к концу октября 2023 года, на 2 месяца раньше ожидаемых сроков. Уже в начале декабря центр был передан в ведение Южного окружного медицинского центра ФМБА России. 20 декабря мы получили лицензии к медицинской деятельности по 54 видам первичной медико-санитарной помощи, 32 видам специализированной помощи, 8 видам высокотехнологичной помощи, а также, что чрезвычайно важно, 9 видам экспертиз и освидетельствований в сфере промышленной, морской, водолазной и кессонной медицины, что важно в связи с необходимостью обеспечения медицинской помощью и сотрудников портов морских и плавсостав. В настоящее время создан и введен в эксплуатацию мощный консультативно-диагностический центр на 400 приемов в день при двухсменной работе, оснащенный самым современным оборудованием для лучевой, функциональной, эндоскопической, лабораторной диагностики, в состав которого входит служба амбулаторной реабилитации и дневной стационар. Открыт стационарный корпус, более чем на 100 коек с возможностью некоторого расширения. В его состав входит современный операционный блок из 11 операционных, включая 2 гибридные операционные и 1 рентгеноэндоваскулярную, что позволяет проводить высокотехнологичные операции на сердце и сосудах при сочетанной травме, одновременно оперируя на нескольких органах и системах человека. создано современное реанимационное отделение на 18 коек. Важно отметить, что 98% оборудования, которое закуплено, соответственно, установлено и запущено в центре, это оборудование российского и белорусского производства. Таким образом, центр фактически полностью самодостаточен. Параллельно со строительством агентство сформировало и подготовило команду специалистов. В настоящее время коллектив составляет 535 человек, из них более 100 врачей. 300 из них оформлено на постоянное место работы, остальные привлекаются вахтовым методом из ведущих медицинских центров Федерального медико-биологического агентства. Центр принял первых пациентов 22 января, и с 5 февраля, понедельник, на следующей неделе, открываются все подразделения, в том числе, соответственно, стационарные, для приема пациентов на госпитализацию. Важно отметить, что в 2022 году часть проекта создания центра была обособлена во второй этап, который предназначен для увеличения коечного фонда этого центра, для как бы формирования соответствия между максимальной расчетной мощностью, оперативной активности и возможности долечивания после операции пациентов. Значит, на этот год запланировано создание второго госпитального корпуса на 330 коек. Таким образом, коечный фонд увеличится со 100 до более 400 коек. Будут открыты дополнительно 12 отделений, в том числе ожоговый центр, центр гемодиализа, стационарное реабилитационное отделение и отдельное подразделение дезинфекционной службы. Таким образом, в конце этого года, по завершению второго этапа, центр будет оказывать все виды специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Вот такое расширение центра потребует, безусловно, увеличения кадрового состава центра. И кадровый состав увеличится почти в 3 раза, почти до 1500 сотрудников, из них более 500 врачей. И уже сейчас агентство специально формирует эту команду и проводит обучение специалистов. Нужно сказать, что многие специалисты из разных регионов страны готовы приехать и постоянно работать в нашем центре в Мариуполе. Более того, готовы привести свои семьи и детей. И вот в связи с этим остро возникает вопрос, Владимир Владимирович, о выделении служебного жилья нашим сотрудникам для того, чтобы они могли не отвлекаться на бытовые проблемы. Это должно быть, ну, достаточно комфортное жилье, где можно жить с семьями и с социальной инфраструктурой для детей, и по возможности не очень далеко, соответственно, от построенного центра. То мы очень просим вашего поручения рассмотреть этот вопрос и по возможности решить его до конца года, до завершения второго этапа создания центра. Вот я хотела бы поблагодарить представителей всех организаций, которые принимали участие, ну, в таком быстром формировании такого крупного высокотехнологичного центра. Спасибо большое. Если вы позволите, со мной рядом находится главный врач.
Да.
Буквально два слова.
Пожалуйста.
Да. Дмитрий Александрович, пожалуйста.
Спасибо. Дмитрий Александрович Данилов, главный врач многопрофильного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства. Уважаемый Владимир Владимирович, без преувеличения, все очень ждали открытия этого центра, который был создан менее чем за год. Буквально он вырос на глазах. Это очень важное событие не только для Мариуполя, не только для нашей республики, но и для всех жителей Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, всей Новороссии. Теперь они смогут проходить обследование по всем профилям в современном центре на передовом оборудовании. И что очень важно, получать высокотехнологичную медицинскую помощь непосредственно рядом с домом. То есть в сложных случаях у людей не будет необходимости ехать в федеральные клиники за сотни километров в столицу. Также жители Ростовской области и Крыма смогут обращаться за высокотехнологичной медицинской помощью. Современное оборудование, которым оснащен наш комплекс, позволит помимо всех традиционных вмешательств выполнять сложные высокотехнологичные операции, выбирать более щадящий вариант анестезии, сократить время, общую травматичность и кровопотерю при оперативном вмешательстве. Центр полностью готов к работе, включая хирургическую и анестезиолого-реанимационную службу. Наличие гибридных операционных центров позволит проводить оперативные вмешательства, сочетающие открытый и эндоваскулярные этапы в одной операции, что очень важно у соматически тяжелых пациентов. Рентгеновская навигация в данных операционных позволит выполнять контроль результатов шунтирования. В основу деятельности центра заложены два основополагающих принципа. Это качество оказания медицинской помощи и комплексный подход с учетом индивидуальных особенностей пациента. Особенно хочется отметить, что работать сюда приехали высококлассные специалисты ведущих федеральных центров Федерального медико-биологического агентства России. И при этом очень важно, что значительная часть персонала клиники – это донецкие врачи, медицинские сестры, технические специалисты, которые также получили возможность работать в таком современном центре. Владимир Владимирович, мы очень горды, что сможем здесь, в Мариуполе, оказывать качественную и высокотехнологичную медицинскую помощь жителям не только четырех субъектов Российской Федерации, но и всех остальных. Уверен, что многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России станет одним из символов нового Мариуполя и одним из символов Новороссии.
Дмитрий Васильевич, хочу пожелать вам, всему персоналу медицинскому, всем вашим сотрудникам успехов и людям, которые будут получать помощь, скорейшего полного выздоровления. Уверен, что вы сделаете все, что от вас зависит, для того, чтобы оказать эту полноценную помощь вашим пациентам. Действительно, когда я был там, смотрел на этот комплекс, он вообще, честно говоря, такой грандиозный, огромный, большой. Ну, вот, и это только первый этап. Очень рассчитываю на то, что и второй этап будет также быстро, работа по нему будет также быстро реализована, и все люди, которые запланированы, они будут там работать, будут жить, как Вероника Игоревна сказала, смогут вписаться в эту среду и будут получать удовольствие от того, что они делают. Потому что оказывать помощь людям — нет ничего более благородного занятия и приносящего удовлетворение от того, что человек делает. Ну, конечно, я позже скажу в отношении всех объектов. Конечно, хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании объектов. От данного объекта и других объектов, о которых мы сегодня еще поговорим. Так что удачи вам и всего самого хорошего. Пожалуйста, Яна Валерьевна, муниципального образования, глава муниципального образования, город Луганск.
Добрый вечер, Владимир Владимирович. Сегодня для Луганска знаковое событие. Введен в эксплуатацию первый многоквартирный дом. Хоть дом у нас 24 квартиры всего лишь, но он имеет собственную котельную, имеет детскую площадку, всю инфраструктуру, которая необходима. За последние 10 лет у нас не двигалась социальная очередь, которая была создана. И сегодня, наверное, дан старт передачи квартир. То есть квартиры предполагают частично быть маневренное жилье, частично служебное. Квартиры предназначены для социального населения города Луганска. И передаем сегодня квартиры, это педагогам, участникам СВО, предполагается также врачам. Как мы говорим, что благополучие города – это башенные краны. Поэтому мы надеемся, что этот дом у нас даст старт новому строительству, даст старт благополучию города, и не только города, и всей республики. Владимир Владимирович, позвольте, я передам Светлане Владимировне, это новый у нас житель, тоже хотела бы сказать пару слов.
Пожалуйста, Светлана
Владимировна. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Анопченко Светлана Владимировна, преподаватель Луганского государственного педагогического университета. Сегодня волнующее событие не только в моей жизни. Уверена, что новый дом, построенный шефом региона города Москвы, для луганчан – это знаковое событие. Я и моя семья стали обладателями просторной и светлой квартиры. Я искренне благодарна, что оказалась в числе первых получателей жилья. Жизнь всего нашего региона налаживается. Как преподаватель Луганского государственного педагогического университета хочу сказать, что восстановление региона идет во всех сферах, также и в образовании. Главным критерием этого являются студенты, которые с большим желанием посещают занятия. Хочу выразить искреннюю благодарность вам, Владимир Владимирович, за изменения в нашем городе, в моей судьбе. Спасибо.
Я желаю вам всего самого доброго в новых стенах, в новом доме. Вот это хороший пример решения вопросов, связанных со специалистами, которые приезжают. Насколько я работаю, в данном случае в Луганск. Насколько я понимаю, Яна Валерьевна, вы же планируете там в том числе и предоставить жилье для приезжающих специалистов в области образования и здравоохранения, да?
Да, обязательно. Это очень важные для нас моменты, поэтому обязательно данные...
Ну вот, я думаю, что мы и в Мариуполе, и в других городах, населенных пунктах должны действовать таким же образом. Вот то, о чем говорила только что Вероника Игоревна, и прошу коллег это иметь в виду, учесть это. Ну, Марат Шевизанович, еще поговорим об этом и второй части нашего совещания и дальше в ходе реализации тех планов, о которых мы говорили. Спасибо большое. Пожалуйста, Мелитополь, Павел Васильевич Князев.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый день.
В Запорожской области на данный момент работает 17 образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в которых обучается более 6 тысяч студентов. В Мелитопольском многопрофильном колледже обучается 1020 студентов, что составляет около 17% от общего количества обучающихся в регионе. Колледж проводит обучение по 19 профессиям и специальностям нескольких отраслей, таких как компьютерные технологии, искусство, сельское хозяйство, электроэнергетика, транспортная отрасль, машиностроение. По последним три направлениям особенно востребованы в регионе. В прошлом году Мелитопольский многопрофильный колледж выпустил 88 профессионалов, из которых более 95% в данный момент работают в Запорожской области, что благотворно влияет на развитие региона. В этом году колледж планирует выпустить еще 99 профессионалов своего дела. Востребованность в общежитии очень актуальна, так как более 300 студентов являются иногородними. Решение по капитальному ремонту общежития позволит увеличить число мест проживания в данном общежитии со 100 до 160 единиц, а в целом по колледжу увеличить до 270 единиц, что полностью закроет потребность колледжа. Очень хочется поблагодарить шефов регионов города Севастополь. В общежитии проведен капитальный ремонт, в том числе произведена перепланировка, заменены инженерные сети, обновлен пищеблок и мебель в комнатах. Отремонтирован фасад здания. И особенно хочется отметить степень ответственности и профессионализма подрядной организации, которые подошли к данному вопросу. Уверен, что студенты оценят по достоинству комфортные условия проживания, что положительно скажется на их успеваемости.
Павел Васильевич, а каких специалистов выпускает колледж?
Павел, программисты. Да, программисты, финансисты, товароведы, бухгалтера, экономисты.
Понятно. Вот я смотрю рядом с вами, слева, справа, у вас за спиной стоят молодые люди. Пожалуйста, может быть, кто-то из них скажет пару слов.
Студент, да, студент второго курса.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Сидор Владимир. Я учусь на втором курсе на специальности программист компьютерных систем. являюсь корреспондентом-блогером Мелитопольского многопрофильного колледжа. Сегодня состоится долгожданное открытие общежития для наших студентов. Мы ждали этого момента больше года. Этот проект является самым глобальным в рамках нашего колледжа, и именно общежитие является неотъемлемой частью всего, что для нас делает Россия. Я также планирую заселяться в общежитие. Администрация колледжа гарантирует комфортное и уютное проживание. Хочу от имени всех студентов Мелитопольского колледжа поблагодарить шефов регионов города Севастополь за капитальный ремонт нашего общежития. Спасибо большое.
Я думаю, что те, кто занимался этим объектом, и администрация, конечно, должна сделать все для того, чтобы и в студенческих комнатах было все в порядке, по-современному, но и чтобы окружающая среда была приведена в нормативное состояние, чтобы ребятам было бы там, чтобы ребятам было там удобно и приятно находиться. Хочу вам пожелать успехов. А в целом хочу поблагодарить всех, кто занимался этими объектами. Прежде всего, конечно, строители, местные органы власти, всех, кто помогал делать. Вот любопытно, да, совсем недавно мы делали все для того, чтобы помочь восстановить хозяйство Севастополя. Конечно, там еще огромный пласт работы, много еще нужно сделать в Крыму, в целом, в Севастополе. Но то, что сегодня Севастополь в состоянии оказывать помощь своим братьям и сестрам в Мелитополе, это уже такой хороший показатель того, что ситуация все-таки развивается в нужном нам позитивном направлении. Спасибо вам всем и желаю удачи.